Да, удивительное образование церковь. Да, такого нигде в мире нет. Господь сделал нас членами одного тела. Но при этом и в церквах есть проблемы. Есть проблемы в церквах. Да, и большинство проблем с чем связаны? С чем связаны большинство проблем? Когда в одном месте собираются больше одного человека. С чем связаны проблемы? С отношениями. Да, эгоизм, он всегда при мне. Да, когда я один собираюсь, да, он же при мне. Когда мы вдвоем собираемся, да, два эгоизма, да, при нас. Да. Но когда я один, он мне порой не мешает. Да, но когда кто-то еще, да, сразу... Это влияет на взаимоотношения. Сегодня мы будем говорить об общении, друзья. Об общении. Тема общения, она крайне актуальна. Это, наверное, самая важная тема в человеческом обществе. Да, что сейчас происходит в мире? Газеты читаете? По интернету новости слушаете? Не спрашиваю про телевизор. Знаю, что смотрите. Что сейчас в мире происходит? Что? Войны идут, да? Напряженность международная, военные конфликты, да, люди спорят, ругаются, доказывают свою правоту в взаимоотношениях. Да, проблемы в общении. Да, тут с неверующим знакомым встретились, и до метро вместе шли. Он пеняет на то, что много родственников в Украине живет, да, и вот этот конфликт в Украине, он разделил его с его родственниками. Да. Год назад было все нормально, когда он проехал почти всех родственников по Украине. Да, сейчас, он говорит, мы не можем даже вот там по скайпу общаться. Да. Проблемы в отношениях между родственниками, конфликты, взаимные обиды, равнодушие. Судебные тяжбы между родственниками. Да, и мы понимаем, что отношения – это центральная проблема общества. Да, и мы все это наблюдаем своими глазами. Да, рост числа разводов, да, с чем связано? С чем связано рост числа разводов? Не сошлись, да, не сошлись характерами. Не могли вместе общаться. До свадьбы нормально общались. Когда вместе не жили, стали вместе жить, не могут вместе общаться. Проблема в отношениях. Да, очень популярная стала одна из профессий, связанная с отношениями. Какая профессия? Очень популярна. Причем даже у верующих она популярна. Психологи. Да, психологи, которые помогают людям каким-то образом наладить отношения. Да, это большая проблема в обществе. Но, к сожалению, друзья, хоть мы такие красивые слова поем о церкви, это большая проблема для церкви. Да, в церкви часто нет мира между братьями и сестрами. Да, во многих церквах, я по многим церквам езжу, да, и, к сожалению, некоторые церкви, слава Богу, что их, может быть, не так много, вот, но некоторые церкви очень похожи на церковь, которую Иаков описывает. 4 глава послания Иакову. Откуда у вас в церкви между вами, что он говорит? Вражды и распри. Да? Описывает отношения между братьями и сестрами, да вот так же, как мы читаем в газетах отношения между воюющими странами. Вражды и распри. Но это такое вот видимое, да? А на личном плане, на личном уровне, у нас в церкви проблема, какие-то обиды, какое-то непонимание и так далее и тому подобное. Да, то есть проблема отношений, она проблема не только всего человеческого общества, но проблема и церкви. Но Писание нам говорит, что выход есть. Да, можно решить проблему отношений. И сегодняшняя проповедь будет на основании послания к римлянам. Послание к римлянам. Бог оставил нам свое слово, Евангелие. Посмотрите, что написано о Евангелии. Первая глава послания к римлянам, 16-17 стих. апостол Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». В нем, да, в Евангелии Иисуса Христа открывается праведность Божья от веры в веру, как написано: «Праведный веру жив будет». Евангелие, друзья, Евангелие Иисуса Христа – это сила, которая реально меняет жизнь человека. И именно Слово Божие может помочь нам сделать наши отношения друг с другом в церкви принципиально другими. Задумайтесь, почему у верующих порой сложные взаимоотношения внутри церкви. Знаете, многие верующие, приходя к Богу, они ожидают, что Бог каким-то мистическим образом и изменит их. А им ничего для этого делать не надо, чтобы меняться. Да вот произошло чудо, и ты стал совсем другим. И тебе ничего не надо делать, у тебя отношения со всеми наладились. Да если у кого-то с тобой не ладятся отношения, ну, наверное, он еще не изменился. Да меня-то Бог изменил. Нет, друзья. На душепопечение, да, когда приходит человек на душепопечение, да, ведь на душепопечение с чем приходит? С проблемами, с какими? Взаимоотношений. Да, приходит не с духовными проблемами, приходит с проблемами взаимоотношений. Потому что люди сначала не видят корень проблем. Недавно один человек был, да, проблема в отношениях в семье. Да, полтора часа мы говорили с человеком, это нормально, практически на каждом вот душепопечении вот об этом люди говорят. Не первый раз. Человек говорит о супруге, вот супруг вот такой, да, супруг там действительно много нехорошего делает. Я говорю, ну давай, и пытаюсь человека направить, ну давай теперь о вас поговорим. Да, что у вас? А вот у меня вот супруг, и опять о супруге. Да, и полтора часа о супруге. Да, потому что корень зла, где человек видит? В отношении супруга к нему. Да, и когда человек приходит на душепопечение, чтобы духовно зрелый человек помог решить эти проблемы, человек что ожидает в первую очередь? Ожидает, что супруг изменится. А мне не надо меняться, потому что я так правильно все делаю. Друзья, но у Бога другое решение проблемы, всегда другое решение проблемы. Когда человек приходит к Иисусу Христу, не должны измениться люди окружающие, а должен измениться сам человек. Тема проповеди. Принципы христианского общения. Принципы христианского общения. Послание к Римлянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. Послание к Римлянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. Но прежде чем мы к этому месту Писания перейдем, давайте мы сначала посмотрим на условия, при каких условиях Слово Божие может изменить нашу жизнь. Должно что-то произойти, да, в нашей жизни, чтобы Слово Божие все-таки изменило нашу жизнь. Да, ведь в Слове есть сила, чтобы мы жили праведно. Да что же должно происходить в нас, да, чтобы Слово Божие смогло изменить нашу жизнь, чтобы это повлияло и на отношения наши? Первое, друзья, самое первое, это Матфея 5:3. Да, первое блаженство. Мы помним все прекрасно это блаженство. Кто счастлив? Нищий духом. Блаженны нищий духом. Да, нищий духом – это человек, который должен постоянно, каждый день осознавать себя кем? Кем осознавать? А? Никем. Духовным банкротом. Да, духовным банкротом. Я ни на что хорошее не способен. Я не могу любить людей так, как хочет от меня Христос, как Виталий говорил. Я не могу правильно строить отношения с людьми. Я не способен на это сам по себе. Я сам не способен измениться. Я понимаю, что вот это качество характера, они плохие качества мои. Но я как бы не напрягал силу воли своей, я не могу ничего изменить в себе. У меня нет никаких возможностей своими силами жить так, чтобы угождать Богу. Я банкрот. Да, я нищий духом, я никто. Мы с вами об этом говорили в теме идолопоклонства. Да, если человек нищий духом, в первую очередь это видно в том, что он полностью отказывается от самоправедности. Друзья, большая проблема многих верующих – самоправедность. Да, очень часто верующие считают себя хорошими, правильными и гордятся этим. Я правильный, хороший, а вот рядом со мной или вот тот там брат или сестра, они совсем другие. Да, на что похоже? На кого похоже? Мы когда нищие духом изучали в Нагорной проповеди, помните Луки 18 глава, фарисей. Да, Господи, благодарю Тебя, да, молится. Да, сам о себе молился, да. Благодарю Тебя, что я и пощусь, и молюсь, и десятину отдаю. Благодарю Тебя, что я не такой, как вот тот мытарь. Да? Самоправедность. Нам нужно полностью отказываться вот от этой самоправедности. Нет никакой у нас праведности. Нашей, достигнутой своими силами. Это также связано с тем, что многие верующие себя считают умнее других. Умнее других, и поэтому проблема в отношениях сразу возникает. Если я считаю себя умнее других, как я буду относиться к мнению других? Меня будет интересовать мнение других, если я понимаю, что я умнее его? Не будет. И как тогда у меня с этим человеком отношения будут складываться, если я считаю себя умней? Плохо. Плохо другим людям рядом со мной как будет? Неуютно, плохо будет. Я постоянно буду уничижать их, потому что я считаю себя каким? Умным. Друзья, мы должны понимать, если мы нищи духом, то все, что во мне есть хорошего, никакой моей заслуги в этом нет. Да, все, что во мне есть хорошего, дано мне Иисусом Христом. Да, это только заслуга Иисуса Христа. И нам абсолютно нечем гордиться. Да, это первое условие. Да, чтобы Слово Божие могло изменить нас, да, мы должны быть нищими духом каждый день, да, духовные банкроты. Да, второй момент, да, чтобы Слово Божие могло изменить нас. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. Римлянам 12:1. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, да, отделенную, полное посвящение себя Богу. Да, Виталик тоже говорил. Да, Бог, Он ревнитель, Он хочет полностью моего сердца. Да, если я что-то Ему не посвятил, а оставил для себя то, что мне удобно, с чем удобно жить, Слово Божие не сможет меня изменить. А вот то, с чем мне удобно жить, что я для себя оставил, оно будет все больше и больше моего сердца захватывать. Да, мне нужно просыпаться с одной мыслью, как апостол Павел в 15 главе Коринфянам говорил, что я каждый день что делаю? Умираю. Да, нам надо каждый день просыпаться с одной мыслью. Господи, я умираю для себя и хочу сегодня жить для Тебя. Так что бы я ни делал, где бы я ни был, на учебе, на работе, в дороге, да, я хочу жить твоей жизнью, я хочу жить для тебя. Да, я должен понимать, друзья, что если я называю Иисуса Господом, да, это должно быть видно в том, что я признал Иисуса кем для себя? Господином в своей жизни. Да, Он Господин, а это значит, моя жизнь мне не принадлежит. Я не могу принимать никаких решений так, как я считаю правильным. Да, я могу принимать только те решения, которые, я точно уверен, одобряет Иисус Христос. Я не могу распоряжаться своей жизнью. Я не могу распоряжаться своим временем. Да, я не могу выбирать работу себе такую, какую я считаю мне нужной. Да, только тогда я принимаю решение, когда я полностью на 100% уверен в воле Божьей. Да вот что значит полное посвящение Богу. И мы должны жить так, друзья, вот из первого стиха. Когда мы приносим свои тела в жертву живую, для разумного служения Богу, мы должны жить так, чтобы наша будничная, повседневная жизнь, наши дела повседневные, там стоять у плиты, у станка, что-то делать, с кем-то говорить, что вот это наша повседневная жизнь, наши отношения с людьми, в доме или на работе, или в церкви, или наши отношения с людьми, были нашим поклонением Богу. Чтобы все то, что я делаю, когда чищу картошку, да, когда подметаю полы, да, когда помогаю что-то жене, когда жена говорит что-то мужу, да, когда мы приходим в церковь и общаемся друг с другом, чтобы вот это общение, то, что мы делаем друг для друга, было нашим внутренним поклонением Богу. Чтобы Бог, глядя на это, хорошо, добрый, верный раб, да? Да вот что значит полное посвящение себя Богу. Да, и наконец, третий момент, чтобы Слово Божие могло нас изменить, еще одно условие нам надо выполнить. Да, Римлянам 12 глава, 2 стих. Римлянам 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Да, не буду на первой части фразы останавливаться, мы много говорили об этом. Да, не приспосабливаться к образу жизни этого мира. Да, но нам нужно постоянно преобразовывать свое мышление. Постоянно преобразовывать. Да, мы говорили об этом слове, метаморфоза. Да, коренное преобразование. Да, постоянно обновлять свое мышление через изучение Слова Божьего и размышление над ним. Обновлять. Каждый день. Обновлять свое мышление. Христианство, друзья, это постоянное в течение всей жизни изменение характера. Это и есть вот это преобразование мышления. Христианство это постоянное в течение всей жизни изменение характера. Да, вспомните себя, да, как апостол Павел, да, говорил, я когда-то был извергом. Да, он прекрасно помнил, какой он был. Да, вот сейчас песню пели «О, благодать, спасен тобой». Да, вот этот человек прекрасно помнил, каким он был до примирения со Христом. Да, вспомните, друзья, какими мы были до встречи со Христом, до того момента, как примирились со Христом. Вспомните свой характер. Да, с момента нашего покаяния, какие черты нашего характера изменились? Или нас полностью устраивает характер? Какой был, какой сейчас, у меня хороший характер. Да, покладистый, там, не гневливый, да. Такой характер у многих людей, не знающих Бога. Что изменилось в моем характере? Что изменилось в моем мышлении с момента покаяния? Чтобы Слово Божие могло изменить нашу жизнь, мы должны жить так, чтобы все сферы нашей жизни были подвержены влиянию Слова Божьего. Мы должны хотеть этого. Мы должны стремиться жить так. Да, чтобы Слово Божие, истины Слова Божьего, принципы Слова Божьего, они влияли на абсолютно все сферы нашей жизни. Чтобы я постоянно у себя внутри задавал вопрос. Да, а что говорит по этому поводу Слово Божие? А как мне поступать на основании Слова Божьего? И вот тогда действительно Слово Божие имеет силу изменить нашу жизнь, изменить наше сердце. И тогда мы сможем выполнить в отношениях с людьми то, чего от нас хочет Господь. Давайте прочитаем послание к Римлянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. Да, и помним мы, находимся в контексте христианских отношений. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных. Да, первое, на чем остановимся. Да. Принципы христианских отношений. Да, что мы должны делать? Мы должны сносить немощи бессильных. Да, здесь контекст сильные, бессильные или немощные в вере. По сути, 15 глава – это продолжение 14 главы. Да, посмотрите, 14 глава к Римлянам начинается со слов. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. То есть мы, сильные в вере, да, должны сносить немощи немощных в вере. Давайте посмотрим, что это означает. Да, здесь ключевое слово «должны». Слово «должны». Мы не очень любим это слово. А когда я объясню его значение, мы его еще больше не полюбим. Слово «должны» – «афелия», «афелио», вот так по-гречески. Это значит «иметь долг». Иметь долг. Да, или быть должником кого-либо. Да, и этот глагол стоит в настоящем времени. Да, то есть постоянное состояние долга. Скажите, кто сейчас должен кому-либо? Поднимите руки. Там в долг взял кредит, ипотеку, квартиру, машину. Да? Как состояние ваше? Приятно? А? Быть должником кому-либо. Да, это слово, да, именно означает быть должником кого-либо. И оно в греческом, вот в то время, употреблялось для описания финансовых операций. Да, когда человек взял в долг и должен этот долг вернуть. Да, если он этот долг не вернет, что будет, Дима? Плохая кредит, это мягко еще, да? Да, а то может быть и тюрьма. А? Яма, долговая яма, да, посадят долговую яму тебя. Да, то есть, вот это слово «должны» – это обязанность, да, обязанность отдать долг другому. И при этом в жизни, когда мы с этим сталкиваемся, когда мы берем в долг у кого-то, да, у нас даже мысли не возникает не отдать этот долг. Да, потому что мы понимаем, если мы этот долг не отдадим, нам самим будет плохо. Да? Так вот здесь апостол Павел приводит именно это слово «долг». Да? Мы имеем долг, мы сильные, имеем долг, мы имеем обязательство перед кем? Перед теми, кто слабее нас в вере. Да? И если мы им этот долг не будем отдавать, то нам будет плохо. Да, это наше обязательство. Да, причем обязательство, которое не подлежит дискуссии какой-то. Потому что долг, что тут с долгом спорить? Да, если ты должник, значит, ты должен отдать этот долг. Да, но в мире люди не любят, да, когда о них думают, что они кому-то должны. Да, лучше жить никому не должным. Да? Когда ты понимаешь, что ты никому не должен, ты ни у кого в долг не брал, у тебя спокойно, у тебя на сердце спокойно, потому что мы любим быть независимыми. Да, долг всегда нас связывает, да, ставит в зависимость от того, кому мы должны. Очень такие распространенные фразы, причем у верующих тоже. Я никому ничего не должен. Любим мы говорить, я никому ничего не должен. Или по-другому, немножко помягче. Да? Я никому ничем не обязан. Да? Такие приятные сердцу фразы. Сказал и как отрезал. Да, все, значит, ко мне, значит, никаких претензий, никаких требований не предъявляю. Я тебе что-то должен? Должен. Ты у меня в долгу. Когда я тебя брал? Да? Не об этом долге. Мы должны, мы должники, друзья. Да, мы должники. Мы, верующие христиане, мы должны всегда ставить себя в позицию должника перед людьми. Мы всегда должны людям. Всегда. Посмотрите послание к Римлянам, 13 глава. Сначала 6-7 стих. «Для сего вы и платите подати, подати платите, ибо они, власти, Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. То, что должны отдать, отдавайте. Кому подать, кому оброк, кому страх, кому честь». Да? Здесь апостол Павел говорит, да, что в жизни мы должны, да, живя в государстве, мы должны что? У нас постоянный долг перед государством. Какой? И в каком размере? Бухгалтеры тут есть? Люба, в каком размере у нас долг? А? От зарплаты от нашей, от начисленной. Давай, посчитаем. Ну, подоходный сколько? 13%, да, это минимально необходимое. Да, еще что? Социальный, пенсионный, сколько сейчас? 32? С моей зарплаты платят. А если я не в организации, я должен это платить? А если я индивидуальный предприниматель? Можно 6, да? Но все равно долг должен, да? То есть государство устанавливает какие-то налоги с меня, как с гражданина государства. Да, и апостол Павел говорит, да, я должен это платить и не оставаться в долгу. Да, с точки зрения материального, мы не должны оставаться должными никому в материальном плане. Мы должны постоянно, если мы взяли в долг, мы должны отдать этот долг. Да, если мы должны платить налоги, мы должны платить эти налоги. Да, если мы должны там служить там в армии, мы должны служить в армии, если это закон государства требует, да? И так далее, и тому подобное. Да, мы должны. И при этом не оставаться в долгу. Да, гасить эти долги. Но посмотрите дальше апостол Павел, что пишет, 8 стих. Не оставайтесь должными, никому ничем. Да, не ходите в должниках у людей, в материальном плане. Кроме взаимной любви. Да, здесь апостол Павел говорит, что мы всегда имеем долг перед ближним, перед ближними. Да, и должны ему что? Что должны? Отдавать любовь. Да, мы всегда должны ходить в должниках. Но мы должны помнить, и сегодня мы услышали тоже от Виталика, если мы не посвятили свое сердце полностью Христу, мы никогда не сможем расплачиваться с этим долгом с людьми. Мы не сможем отдавать любовь, потому что мы не сможем отдавать любовь, она не наша любовь, она Христа любовь. Да, только когда полностью сердце у нас занято Христом, наполнено Христом, мы сможем расплачиваться с людьми, отдавая этот долг. Мы должники у всех людей. Почему? Почему мы должны это делать? Да? Почему мы должны считать себя должниками? А потому что это Бог говорит. Бог говорит, это ваш долг. Да, вы должники. Да, мы должны слушать Бога, потому что мы должники в первую очередь чьи? Мы должники Бога. Мы должники Бога, друзья. У каждого человека есть долг перед Богом. У каждого человека. Потому что в послании к Римлянам написано, что все что сделали? Согрешили. Да, а если мы согрешили, то какой долг у нас перед Богом? Расплата. Да, любой грех ведь должен привести к расплате за грехи. А расплата какая? Смерть. Смерть, да, расплата – смерть. Нет праведного ни одного. Римлянам 6:23. Да, возмездие или плата за грех – смерть. Да, мы должны эту были плату заплатить. Но Иисус Христос погасил наш долг. Послание к Римлянам 3:24. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Искуплением. Иисус Христос заплатил, да, Богу наш долг. Он выкупил наш долг. Да, и мы теперь не должники перед Богом. Но мы должники перед Христом. Да? Он выкупил наш долг. Он отдал необходимую цену. Да, а цена какая была? Его жизнь. Бог оправдал нас. Да, и когда Иисус Христос, да, выкупал наш долг, Он получил все права на кого? На нас. Он получил все права на нас. Да, и мы теперь не принадлежим себе. 1 Коринфянам 6 глава, 19-20. 1 Коринфянам 6 глава, 19-20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть чьи? Божьи». Да, Иисус, заплатив, да, наш долг, Он получил на нас права. Мы приобретены им для Него самого. И мы не свои, друзья. Наша жизнь не принадлежит нам. Да, наша жизнь принадлежит Богу. Иисус стал нашим господином. И теперь вместе с получением спасения у нас есть определенные обязательства перед кем? Перед Иисусом Христом. Да, какие обязательства? Делать то, что Он хочет от нас. Да, делать то, что Он хочет от нас. И мы в послании к Римлянам прочитали 13:8, что Он хочет от нас. Чтобы мы ходили в должниках у каждого человека, да, и отдавали ему постоянно один долг. Какой? Любовь. Отдавали ему любовь. Этого хочет от нас Иисус. Быть постоянными в должниках у ближних, отдавать им любовь. Возвращаемся в наше место Писания. Римлянам 15 глава, 1 стих. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных. Некоторые верующие считают себя такими суперменами, героями, награды вешать за разные дела. Например, в нашей жизни наверняка было. На нас накричали, да, нас несправедливо там назвали чем-то, да, нас оскорбили, а мы не ответили. Мы этим же не ответили. Мы зажали тут себе, так, не буду отвечать, да. Бог не хочет, чтобы я там словами гнева, Бог не хочет, чтобы я злом на зло воздавал. И когда я не ответил, герой, да, медаль можно вешать. Какой я молодец, что не ответил, да? Муж помогает жене. Несет ее сумки из магазина. Не свои, а ее сумки из магазина несет. Да? Или убирается по дому, тем самым делая чью работу? Ее работу, да? Ее работу. Или не разбрасывает свои вещи, чтобы жене облегчить труд по уборке. Да? Герой. Да, помог жене, да? Помог жене ее сумке, да? Не важно, что из этих сумок большую часть он сам съест, но готовить-то она будет, поэтому ее сумки. Да, герой. Кто-то пришел к брату или сестре. Кто-то подошел к брату и сестре в церкви, с кем был какое-то время в ссоре. И первый попросил прощения. Герой. Да, медаль вернул, можно вешать. Первый попросил. Да, даже помню. Да, ну, ссора, я-то все равно не виноват был. Ну, подойду, прощения попрошу. Сразу плечи можно медаль вешать. Герой ведь? Первый попросил прощения. Не стал ждать, когда подойдет виновный, попросит. Да? Попросил прощения, потому что обижен был. Друзья, вот так иногда верующие поступают. Но вот все то, что я перечислил сейчас, да, есть какая-то заслуга? Ведь то, что я сейчас перечислил, это наша обязанность. Это наша обязанность. Да, за обязанности, скажите, когда мы выполняем свои обязанности, нас должны считать героями. Да? Когда мы утром просыпаемся и идем на работу, мы какой-то героический поступок делаем? А? Никакого. Когда мы работаем 8 часов, нам медаль надо вешать? Мне трудно работать, да, мне так не хочется работать, так я уже устал работать, но я заставляюсь, я все равно работаю. Медаль надо вешать? Да нет, это моя обязанность. Да, но все то, что я перечислил в отношениях, да, мы думаем, мы какой-то подвиг совершаем, но это на самом деле только то, что мы обязаны делать, друзья. У нас есть долг, который мы должны отдавать. У нас есть обязанности. И апостол Павел говорит, мы должны сносить. Мы должны сносить немощи бессильных. Сносить – это нести. Опять глагол в настоящем времени. Нести. Мы должны носить немощи тех, кто слабее нас в вере. Каждый из нас способен поступать неправильно по человеческой слабости. Да, какие бы мы сильны не были, друзья. Да, все равно мы порой поступаем по человеческой слабости. В Библии много примеров. Да? Авраам сильный в вере муж? Сильный в вере. Помните Авимелеху, что он сказал про свою жену Сару? Она сестра моя. Чуть Авимелеха под монастырь не подвел. Она сестра моя. Да, по слабости поступил. Да, Давид муж сильный в вере? Да, помним, да, этот муж сильной вере, да, как по слабости по своей поступил с Версавией, да, и потом Израиль оправиться не мог, да, столетиями от этого греха. В прошлый раз мы говорили, апостол Петр, да, Галатам 2 глава, с 11 стиха по 14 стих. Апостол Петр лицемерил, да, лицемерил, когда? Когда был среди язычников, да, в Антиохии, ел среди язычников, с ними кушал, а потом пришли верующие евреи из Иерусалима. Петр сразу раз, не-не-не, я с ними не ем. Да тоже по слабости поступил. Да видим, вот такие герои веры иногда поступают по слабости. Бывает и мы, друзья, обижаемся. Бывает, что обижаемся? Хотя что знаем? Что мы знаем? Обижаться можем? Да? Должно быть это удалено от нас. Да, не должно вообще именоваться у нас, да, обижаться. Да, иногда хуже бывает. Не мы обижаемся, а мы обижаем. Бывает, что обижаем? Бывает, что обижаем. Бывает, что в отношениях с другими людьми ищем своего, превозносимся, уничижаем другого, осуждаем другого, говорим иногда грубо, да, иногда говорим заумно, да, показывая свое превосходство, высокомерно. Да, бывает, бывает и с нами. Но, друзья, в ситуации, когда мы духовно сильнее другого человека, мы должны нести его духовную немощь. Когда кто-то вот так поступает, обижает, говорит грубо, высокомерно поступает. Мы должны нести его немощь. Мы должны, что здесь апостол Павел говорит? Мы должны терпеть этих людей. Мы должны терпеть этих людей. Все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания. Во-первых, мы должны терпеть этих людей, потому что они наши братья. Мы в одной семье. Мы должны понимать, друзья, если человек поступает плохо, если человек поступает не по духу, а по плоти, да, по человеческой слабости, это значит, что у него проблемы в отношениях с Богом. А если у человека проблемы в отношениях с Богом, в чем он в первую очередь нуждается? В поддержке, в помощи. Он не нуждается в том, чтобы мы сказали, а вот ты такой-сякой. Да? Он не нуждается в осуждении. Да? Когда ребенок заболел, в чем он нуждается? В заботе. Да? А вот представьте, ребенок заболел, а вы Говорила я тебе, не соси сосульку на морозе. Ты ж сосал? Сосал, мама. Вот и не буду тебя лечить. Ах, смешно, да? Не может такого быть у нас. Да, ну когда рядом с нами брат или сестра вот в духовной немощи, чаще что они слышат от нас? Не заботу, да? Не желание помочь, да? Знай свое место. Галатам 6.2. Об этом апостол Павел пишет. Носите бремена друг друга. Носите бремена, носите духовные слабости друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Да, когда мы, видя духовную немощь, да, брат или сестры, подходим, подставляем плечо, да, с желанием помочь, это и есть проявление любви. Это и есть то, что апостол Павел говорит, мы отдаем ему долг любить, мы любим этого человека. Должны это повеление Иисуса Христа нам. Да, мы в долгу у людей. Постоянно отдавая этот долг, да, постоянно нося, да, помогая справиться с духовными проблемами братьям и сестрам, которые рядом с нами в церкви. Этим мы кому служим? Этим мы служим Богу. Да, этим мы показываем, что Евангелие Иисуса Христа, оно утвердилось в наших сердцах. Этим мы показываем, что мы принесли себя в жертву и посвятили себя на служение Богу. Если мы проходим мимо брата или сестры, который в духовной немощи, у которого какие-то духовные проблемы, это значит, мы не исполняем то, что Господь повелел нам. Да, это значит, что Евангелие, оно не меняет наши сердца. Мы должны понимать, друзья, если у моего брата, у моей сестры в церкви какая-то духовная проблема, это значит, я этому человеку должен. И мне надо срочно что сделать? Отдать ему этот долг. Какой долг? Любовь, помощь, да, помочь ему справиться с этими проблемами. Верующий на что-то обиделся. За что-то обиделся, на брата или сестру. И долгое время не пытается даже наладить отношения, считая себя правым. Знакомая история. Да, мы часто на кого-то обижаемся. Кто-то нам что-то не так сказал, кто-то не так поступил относительно нас. И мы обижаемся и не предпринимаем никаких попыток наладить отношения. Отдаем долг или не отдаем долг? Не отдаем долг. Ко мне в воскресенье мимо меня пролетели, проскочили и не поздоровались. И я в следующие собрания, я не подойду к этому человеку первым. Он же не поздоровался. Да? Пусть первым он подходит. Не отдаю долг. Да, остаюсь должным. К моему мнению, не прислушались. Да, на какой-то встрече, там, в служении, к моему мнению не прислушались. И я, обидевшись, вообще перестал проявлять интерес к этому служению. Да, решайте сами. Да, вы же не хотите знать мое мнение. Все, обида, отдаление. Я рассказываю ситуации, которые реально происходят в нашей церкви. Да, и мы понимаем, что поступая так, мы кому угождаем? Богу или себе? Себе угождаем, да, мы своего ищем. Мы своего ищем. А что пишет Павел? Римлянам 15 глава. Не себе угождать, а каждый из нас должен угождать ближнему. Не себе угождать, а угождать ближнему. Христиане, живущие по Евангелию, они знают, что самое большое удовлетворение в жизни – делать счастливыми других людей. Да, когда ты что-то делаешь и видишь, что человеку приносит счастье, получаешь колоссальное удовлетворение. Но многие верующие отказываются жить, ища счастье другим. Да, у них свое мнение на этот счет. А что, у меня свое мнение не должно быть? Да, говорят люди. Да? А если я буду, один брат вообще сказал, а если я буду, вот женюсь, да, и буду любить жену вот так, как написано в Писании, так она мне на шею сядет и еще погонять будет. Да, свое мнение на этот счет. Да, мы сами же знаем лучше, что делать, да, и как нам жить. Верующий, который не живет ради счастья других, он остается глубоко несчастным человеком. Да, и видно очень хорошо, что его жизнь с момента покаяния-то не очень сильно изменилась. И во многих местах Писания, да, написано, что смысл, суть христианской жизни – это искать благо не себе, а другим людям. Во втором стихе мы с вами прочитали. Угождать ближнему для чего? Для его блага. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Мы мало очень анализируем свою жизнь, свои поступки с этой точки зрения. Сегодня вечеря, нам надо проанализировать. Испытывайте самих себя исследуйте. Да, посмотрим внутрь. Обычно что мы оцениваем? Посмотрите, самооценка, анализ. Обычно мы оцениваем только то, сделали мы что-то плохое или не сделали. Так, анализируем отношения. Так, ну вроде я против этого человека не согрешил. Ничего плохого не сделал. Да, ничего плохого не сказал. Да, вот такая оценка. Да, то есть оценка состояния отношений, она направлена не на человека, а на самого меня. Да я ничего не сделал. А как нас Господь учит? Как нам надо оценивать наши отношения с людьми? С точки зрения блага. Да, какое благо мои отношения принесли этому человеку? Какое благо? Мы должны понимать, что наша ежедневная цель нашей жизни – делать добро людям. Каким образом я могу сделать добро для брата или сестры? Как я могу стать благословением для этого человека? Я не говорю даже, таких мыслей в голову нам не должно приходить. Сделал я что-то плохого против него или не сделал? Мы должны думать, что я сделал доброго для этого человека. Если я ничего не сделал доброго, значит, я согрешил. Я согрешил, я не исполнил то, что мне говорит Господь, что я в долгу делать добро. Бог постоянно призывает нас делать добро людям. Посмотрите, Евангелие от Луки, 6.35. Евангелие от Луки, 6.35. Но вы любите врагов ваших, благотворите, да, делайте добро. И взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Всевышний Он благ и к неблагодарным и злым. Качество Бога. Благой, да, делающий добро, и неблагодарным, да, и злым, и врагам. Он делает добро, Он любит делать добро. И нас призывает делать добро. Римлянам 12 глава 17 стих. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Пекитесь, старайтесь, думайте наперед, как сделать добро каждому человеку, который попал в нашу сферу жизни. Друзья, если мы будем нацелены постоянно, каждый день делать добро людям, то жизнь вокруг нас очень сильно изменится. Очень сильно изменится. Жена будет счастлива, что муж любит ее такой, какая она есть, и с нежностью заботится о ней. Да, приносит там завтрак в постель, да, встречает ее, когда она ночью возвращается с работы. Да, еще что-то делает для нее. Просто так делает, когда она даже не просит. Муж будет рад, что жена уважает его даже тогда, когда он по-человечески не заслуживает никакого уважения, а жена все равно уважает его. Счастлив будет муж? Рад будет, конечно. Сестры в церкви с облегчением вздохнут, что наконец-то кто-то из братьев стал брать на себя ответственность в каком-то служении. Да и наконец-то сестра может служить в своем даре в каком-то. Мы не будем больше слышать друг от друга фраз типа «Я их не трогаю, я вообще тебя не трогаю, и ты меня не трогай». Да, я тебе ничего не должен. Или «Я никаких претензий к нему не имею, так что не приставайте ко мне, отстаньте только от меня. Да, дайте мне спокойно жить». Да, мы не будем даже в мыслях, да, эти слова говорить. Но для этого нам нужно знать, что является добром для человека. Апостол Павел не призывает нас потакать капризом, да, немощных. Да, нам надо разделить это, да, что такое добро. Да, а чтобы нам понимать, что такое добро, нам нужно проникнуться любовью. Любовью к людям. Тоже мы недавно это место смотрели, послание филиппийцам. 1 глава, 9-10 стих. Павел молится о филиппийцах. «Молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреклонны в дни Христов». Да, сейчас попонятнее скажу. Павел молится, чтобы их любовь к Богу возрастала. Возрастала. И чтобы она помогала им понимать и выбирать из всего хорошего, что мы можем сделать для какого-то человека, вот из всего хорошего, выбирать самое лучшее для него. Любовь, искренняя, непритворная, нелицемерная любовь, поможет нам понимать, что действительно является благом для человека. Сколько испорченных судеб, например, из-за того, что родители в своей слепой родительской любви давали детям не то, что является для них действительно добром. Да, сейчас посмотришь на детей, маленькие дети. Да, они же лучше нас с интернетом общаются, с гаджетами. Да, они прекрасно знают содержание реклам по телевизору, мультиков. Там фиксики, миксики, да, еще кто-то. Причем мультики не христианские, как вы понимаете. Они все это хорошо знают. Да, посмотришь, маленький идет еще под стол пешком. Да, у него уже смартфон. Да, зачем, говорю, смартфон ему? Да, что нужно маленькому такому? Ему это самое, навигатор, да. Няня нужна, знаете, радионяня. Да, чтобы там поставил где-то, да, и знаешь, что он там занимается. А не смартфон, чтобы он там с другими непонятно во что играл. Да сколько испорченных судеб людей, потому что им давали не то, что является для них добром. Но мы должны понимать, что для людей добро. Возвращаемся в послание к римлянам. 15 глава, 2 стих, 2 часть стиха. Посмотрите, что является добром для людей. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Да? Нам надо делать добро в том, что назидает человек. Назидать. Да, слово назидать очень интересное слово. Да, назидать или созидать. Созидать или духовно строить. Духовно строить, духовно созидать, растить человек. Помочь человеку стать более зрелым. Помочь немощному вере иметь правильное отношение с Иисусом Христом. Помочь ему быть больше похожим, становиться больше похожим на Иисуса Христа. Послание к Ефесянам 4:29. Ефесянам 4:29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Никакое гнилое слово. Что такое гнилое слово? Гнилое слово. Оскорбление. Ага. Матерное, может, да? Это мы так привыкли думать. Да? Это мы так привыкли думать, друзья. Гнилое слово здесь, да, это то, когда мы не говорим, или если вот то, что мы говорим, духовно не созидает человека, а разрушает его, приводит к духовному расстройству его. Вот что такое гнилое слово. Да вот что такое гнилое слово. Это не какое-то ругательское слово. Да? Я сказал хорошие слова, причем процитировал в Священное Писание. А человек это разрушил. Человек это расстроил. Дух его расстроил. Да, я из Священного Писания взял слова и превратил их в какие слова? В гнилые слова. В гнилые слова превратил их. Понимаете? Гнилое слово – это то, которое не созидает духовного человека. И апостол Павел говорит, да не исходят из ваших уст никакие гнилые слова, чтобы все то, что вы человеку говорите, общаясь с ним, чтобы несло ему назидание в вере, чтобы духовно созидало этого человека, помогало ему духовно возрастать во Христе. Вы сильные, помогайте духовному росту слабым в вере. Если мы видим ошибку человека, если мы видим, что он в чем-то ошибается, в чем-то согрешает, то уже это должно нас касаться. Мы должны тут же поставить себя в позицию должника этому человеку. Мы должны что делать? Помочь ему с этим справиться, с этим грехом справиться. Да? Мы должны созидать дух этого человека. И этим мы будем нести ему добро. И тут нам поможет пример Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 15 глава, 3 стих. Пример Иисуса Христа. Ибо и Христос, да, мы должны не себе угождать, а угождать каждый ближнему своему, потому что и Христос не себе угождал. Христос единственный, кто может нам помочь в созидании, в духовном созидании немощных в вере. Никакие человеческие схемы, никакой человеческий опыт не могут помочь созидать правильное отношение с людьми. У психологов, друзья, абсолютно другой подход к созиданию отношений. Да? Христос учит нас созидать отношения, неся добро человеку. Не угождать себе, а нести добро человеку. Психология учит созидать отношения. Нести добро человеку, чтобы было добро тебе. Психология отталкивается от тебя, от твоего «я», от твоего эго. Делай добро, чтобы тебе было хорошо. Поэтому только Христос, друзья, только Христос может помочь нам исполнять вот это, отдавать этот долг. И если мы большую часть своего времени, там, свободного, например, времени, отдаем телевидению, там, интернету, каким-то мирским удовольствиям, а не Слову Божьему, то учиться строить отношения у кого мы будем? У интернета, у телевидения, у людей, с кем мы больше общаемся, да? Но не у Иисуса Христа. Да? Потому что научиться строить правильные отношения, получить силу для построения этих правильных отношений, мы можем взять только в Слове Божьем. Да, только в Слове Божьем. Да, и поэтому, как мы уже говорили, Римлянам 12:2, нам надо постоянно пропитывать свое мышление Словом Божьим. Нам надо как можно больше времени проводить даже в командировках, в личном общении со Христом. В личном общении, чтобы научиться подражать Ему во всем. Потому что только Слово Божие может дать нам силу нести немощи других. Не можем мы своей силой понести эти немощи. Не можем, по определению не можем. Без Иисуса Христа не можем. И только Слово Божие может дать эту силу. Посмотрите, что в 4 стихе написано, Римлянам 15:4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Апостол Павел говорит здесь, что единственный источник силы, который даст нам терпение и утешение, чтобы нести немощи слабых в вере, да, это Слово Божие. Именно на примерах библейских героев что мы можем увидеть? Мы увидим качество Бога, да? Как Бог поступает в определенных обстоятельствах. Какой Бог? На примере библейских героев мы получим назидание. Если он так смог, значит, кто так сможет? Значит, я так смогу. Значит, я так смогу. Да, вот такие, друзья, принципы христианского общения. В заключение давайте вспомним, о чем мы говорили. Если мы верим в Евангелие Иисуса Христа, то мы должны быть в подчинении у кого? У Иисуса Христа. Да, в подчинении Иисуса Христа. А Иисус Христос хочет, чтобы мы были должниками у кого? Людей, у ближних, да, которые нас окружают. И чтобы мы несли немощи тех, кто слабее нас. Да, чтобы мы помогали им возрастать в вере. Чтобы при этом не себе угождали, чтобы побольше отдохнуть, например, да? А угождали каждый своему ближнему для его блага, для его назидания. И у нас есть хороший пример, да, Иисус Христос. И Он дал нам свою силу, чтобы мы так жили. У нас все для этого есть, друзья. Да, поэтому наши друг с другом сегодня, завтра, на ретрите, всегда будем оценивать, да, не то плохое, что мы не сделали, да, хорошо, что не сделали, а будем оценивать, что оценивать, да, что мы не сделали хорошего, да, и что я еще могу сделать хорошего, чтобы быть благословением для брата или для сестры. И будем просить у Бога любви, и будем просить мудрости, чтобы Бог вот через это добро, которое Он будет делать через нас, действительно сделал нас благословением для братьев и сестер, благословением для наших семей, благословением для нашей церкви. Аминь.